Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». В Афганистане только что завершилось голосование на выборах президента. Удастся ли Хамиду Карзаю удержаться на посту главы афганского государства? По меньшей мере, один человек погиб в массовой драке между даргинцами и русскими на Ставрополье. Плюсы и минусы долгожительства в Испании. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Афганистане только что завершилось голосование на президентских и региональных выборах. Власти сообщили, что у избирательных участков были большие очереди, хотя об уровне явки избирателей пока говорить рано. В разных районах страны, из разных районов страны поступают сообщения об актах насилия, в том числе о нападении талибов на избирательные участки. Сообщается о гибели по меньшей мере 22 талибов. Действующий президент Афганистана Хамид Карзай, занимающий этот пост уже 8 лет, считается главным претендентом на победу на президентских выборах. Вот что Карзай заявил сегодня.
Я убежден, что это делается для мира, прогресса и процветания афганского народа. Я прошу афганцев прийти и проголосовать. Отданные ими голоса помогут Афганистану стать более безопасным и мирным, стать лучше.
Это был нынешний президент Афганистана Хамид Карзай. Его основные соперники в ходе сегодняшних выборов – бывший министр иностранных дел доктор Абдулло и бывший министр финансов Ашраф Гани. Слово доктору Абдулло.
Я очень рад, что в выборах участвует так много людей, несмотря на существующие угрозы для их безопасности и опасения возможных подтасовок. По всей стране народ участвует в голосовании. Надеюсь, никакие угрозы не помешают людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
Это был один из претендентов на пост главы афганского государства, бывший министр иностранных дел страны доктор Абдулло. Мы обсуждаем центральную тему третьего информационного часа программы «Время свободы», выборы президента в Афганистане. Особое внимание к этим выборам приковано в Соединенных Штатах. Там, в Афганистане, напомню, находится значительный контингент американских войск в течение уже довольно длительного срока. Слово моему нью-йоркскому коллеге Юрию Жигалкину.
Президентские выборы в Афганистане вызывают в Соединенных Штатах огромное внимание по понятным причинам. Президент Обама почти откровенно возложил на США ответственность за будущее государства. В Афганистане находится больше 30 тысяч американских солдат. Побывавшая в стране накануне выборов группа сенаторов во главе с Джоном Маккейном призывает расширить этот контингент и утвердить, наконец, стабильность в стране, воспользовавшись иракским опытом. Успех этих усилий во многом будет зависеть от влиятельности нового правительства и легитимности президента в глазах афганских избирателей. Вот как видится ситуация в Афганистане Джиму Робинсу, редактору журнала National Review. У него взял интервью Ян Рунов.
Это очень важные выборы, хотя их значение станет очевиднее, когда мы узнаем их результаты. Но знаменателен сам факт вторых после свержения Талибана прямых президентских выборов. Президент Карзай удержался у власти весь первый срок. Талибану не удалось вернуть себе власть. И если нынешние выборы окажутся относительно свободными и честными, при минимуме насилия, то все это станет хорошим показателем. В американской печати встречается критика в адрес президента Карзая, которого обвиняют в коррупции и в заигрывании с Талибаном ради победы на выборах. В Афганистане, как во многих развивающихся странах, политическая культура либо отсутствует, либо была разрушена за последние десятилетия. Сейчас лидеры Афганистана пытаются создать ее на пустом месте. Во-вторых, коррупция в этом районе мира – обычное явление. В борьбе за пост президента Афганистана все кандидаты обещают бороться с коррупцией. Искоренить ее в Афганистане будет трудно любому президенту. Я не думаю, что правительство Карзая породило коррупцию, или что при Карзае коррупция получила особое распространение. Что касается попыток Карзая получить голоса талибов, то это политика. Тем более, что даже американская администрация рассматривает вопрос о переговорах с менее непримиримыми фракциями Талибана. Кто из кандидатов в президенты более предпочтителен американской администрации, и кого бы вы лично предпочли увидеть в качестве президента Афганистана? Я думаю, в общем, Америке было бы легче продолжать работу с тем лидером, которого в Вашингтоне хорошо знают. Это Карзай. Признаком укрепления демократии может стать не только победа, но и поражение Карзая, если он, проиграв, мирно передаст власть победившему на выборах политику, кем бы он ни был. Это станет замечательным признаком демократии в стране. Я не говорю, что Карзай должен проиграть, но если он проиграет, то в этом не будет ничего страшного. Наоборот, это покажет, что выборы прошли с соблюдением демократических принципов, что для страны важен политический процесс, а не отдельные политические фигуры. Так считает Джеймс Робинс, американский политолог.
Насколько американская стратегия в Афганистане может зависеть от исхода президентских выборов? Этот вопрос Алан Давыдов задал сотруднице Вашингтонского института Катона Малу Иннесент.
Один из ключевых компонентов афганской стратегии администрации Обамы – создание условий для передачи ответственности за обеспечение безопасности страны в руки самого населения Афганистана. И думаю, что вне зависимости от того, кто из кандидатов победит на выборах президента Афганистана, наращивание нашего присутствия в этой стране в ближайшие 1.5-2 года поможет очистить от талибов и удержать в руках правительственных сил критически важные регионы. Оба самых вероятных кандидата в президенты Афганистана имеют свои недостатки, которые могут усложнить реализацию нашей стратегии. Если Хамид Карзай выбьется в лидеры без необходимости проведения второго тура выборов, есть вероятность, что этим он оттолкнет от себя группы этнических меньшинств. Учитывая, что Карзай и его правительство ассоциируются у афганцев с повсеместной коррупцией и беззаконием, поддержка его Соединенными Штатами может восприниматься как поддержка нелегитимного правительства. Если победит ставленник северян Абдулла Абдулла, пуштуны, живущие в южных и восточных провинциях Афганистана, будут ощущать себя более отчужденными от центрального правительства. Так что победа любого из кандидатов будет сопровождаться для нас определенными издержками. Курс президента Обамы на наращивание американского присутствия в Афганистане вызвал предположение, что Афганистан может стать для нынешней администрации таким же сомнительным предприятием, каким, по мнению многих, включая Обаму, для предыдущей администрации стал Ирак. Вы с этим согласны? Еще точнее, сравнение с вьетнамской стратегией президента Линдона Джонсона, сутью которой было продолжение поддержки коррумпированного правительства. Считаясь опорой марионеточного правительства, вы помогаете Талибану, как и Витконгу 40 лет назад, выставить себя в качестве альтернативы хаосу и анархии. Возвращаясь к аналогии со стратегией Буша в Ираке, отмечу, что наша нынешняя афганская стратегия пока ее во многом копирует. Хотя в Ираке повстанцы сосредотачивались в основном в городах, а в Афганистане – в сельской местности. Две страны во многом отличаются по уровню развития инфраструктуры и социоэкономическим условиям. Афганцы также намного более децентрализованы. Их коалиции структурированы по регионально-племенному принципу. Безусловно, добиваться прогресса в Афганистане необходимо с учетом отрицательного опыта президентов Джонсона и Буша. Важное место должны занять повышение дееспособности местной власти в провинциях, сужение круга задач до реально выполнимого предела. Нам следует поддерживать тесные связи со всеми правительствами стран региона, укрепляя диалог с Ираном, Россией, Индией и Пакистаном, сказала Малу Иннесент, внешнеполитический аналитик Вашингтонского института Катона.
С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Московское время 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президентские региональные выборы в Афганистане, которые талибы угрожали сорвать, завершились. Голосование завершилось, закрылись избирательные участки, начинается подсчет голосов. Премьер-министр России Владимир Путин потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. Путин посетит завтра Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии погибли 17 человек, около 60 считаются пропавшими без вести. Суд в шотландском городе Глазго освободил из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению ливийца Али Эль-Миграхи. Он был осужден за совершение в 1988 году теракта при взрыве самолета над шотландским местечком Локерби погибли 270 человек. Суд учел, что заключенный смертельно болен, ему осталось жить несколько месяцев. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик-Си», доставленный в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа, прибыли в Москву. Еще четверо остались на сухогрузе, который сейчас направляется в Новороссийск. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема выпуска – судьба матерей Беслана. Достигла ли экономика России дна кризиса? Положение национальных меньшинств в Грузии и роль семьи в условиях войны. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Оставайтесь на наших волнах. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика, который сегодня для нас подготовил обзор публикации в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Кабульские корреспонденты европейских и американских газет опасаются, что низкая явка и кампания запугивания, развязанная талибами, негативно скажутся на исходе сегодняшних выборов. Как отмечает британская Independent, Талибан продемонстрировал, что он по-прежнему держит под контролем значительную часть провинций, и многие афганцы не решаются принять участие в голосовании в связи с угрозами расправы. Исламские радикалы, поклявшиеся сорвать выборы, заблокировали дороги в городе Лашкар-Гох, столице провинции Гельмен, и его окрестностях. И несмотря на проведенную британскими военнослужащими операцию по разблокированию путей сообщения, движение сократилось на 80%. Губернатор провинции Гельмен выразил вчера надежду на то, что в голосовании примут участие 75% из 800-тысячного населения региона. Однако, по словам его подчиненных, повезет, если 200 тысяч человек придут на участки. Путешественники, приезжающие в Лашкар-Гох с юга, имели при себе разрешения, подписанные командирами боевиков, для предъявления на КПП, установленных талибами. Один из провинциальных чиновников сказал в интервью Independent, что местные жители напуганы, потому что талибы пригрозили им, что отрубят головы, если они не пойдут голосовать. Талибан потребовал, чтобы в день выборов люди не путешествовали, не ходили на работу и не открывали лавки. На дорогах были установлены мины, а по городу Лашкар-Гох был нанесен ракетный удар. В Кандагаре, на родине Талибана, распространяются подписанные Исламским Эмиратом Афганистана листовки с угрозами отомстить тем, кто придет на избирательные участки. Даже в Кабуле, где в последние годы было относительно спокойно, вооруженные сторонники талибов захватили дом. Но проблема не только в талибах. Наблюдатели опасаются, что итоги афганских выборов будут подтасованы. Поступают сообщения о регистрации несуществующих избирателей, о том, что бюллетени для голосования продаются на базарах, о подкупах племенных вождей. По слухам, отпечатано 3 миллиона фальшивых избирательных удостоверений. Для того, чтобы избежать повторного голосования, палец избирателя помечается несмываемыми чернилами. Однако, как сообщает Guardian, чернила можно запросто отмыть обычным мылом, что и проделал за 2 минуты корреспондент этой британской газеты.
И какие еще публикации показались вам интересными, Дмитрий?
В прокат по всему миру, в том числе и в России, выходит фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Это фантазия о группе американских евреев, которые уничтожают нацистов в Европе. В интервью Los Angeles Times режиссер, только что вернувшийся в Америку после поездки по европейским странам и Австралии, где он представлял свою новую картину, рассказал, что он не особенно интересовался подлинной историей Второй мировой войны, не смотрел документальные картины и не читал книги о судьбе европейского еврейства. Разве что чуть-чуть изучил мастерство цирюльника. Один из еврейских героев картины, Доновец, который разбивает головы нацистам бейсбольной битой, по сценарию парикмахер. Этого персонажа играет приятель Тарантино, режиссер экстремальных фильмов ужасов «Хостел» и «Хостел 2» Эли Рот. Тарантино просто выбирает жанр и отдается на волю воображения. Историю про бесславных ублюдков он придумал еще 10 лет назад, но не мог завершить работу над сценарием и в конечном счете решил отложить его и делать фильм «Kill Bill». Лишь в прошлом году он извлек свои старые заметки из забытой коробки. «Я мог бы снять вестерн», — объяснил он в интервью Los Angeles Times, но на этот раз решил сделать картину о Второй мировой войне. «Мои герои — еврейские солдаты, американцы во втором поколении, возможно, их родственники еще оставались где-нибудь в Польше или Чехословакии. Их европейские тетушки и дедушки не могли воевать против фрицев, страдали, и тут появились их американские сыновья как метафора возмездия». Одно слово в названии «ублюдки» написано с орфографической ошибкой «бастердс» с буквы «и» вместо «эй». Это знак, что Тарантино не сделал полного ремейка своего любимого одноименного фильма «Энцо Костеллари» о Второй мировой войне, поясняет Los Angeles Times.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. В Ставропольском крае в массовой драке между даргинцами и русскими погиб по меньшей мере один человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в регионе Лада Леденева.
Драка между даргинцами и русскими произошла вечером в среду в селе Пелагиада Шпаковского района Ставропольского края. Один человек убит. Как утверждают в правоохранительных органах, это была обыкновенная драка на бытовой почве. В ней участвовали 9 человек. По сообщению интернет-агентств, участников конфликта было около 300.
Там произошла драка. 4 человека на 5 человек. Даргинцы и русские. Когда эта драка происходила, участковый получил сообщение, выскочил к ним. Участковый, когда разнимал дерущихся, получил телесные, заодно попал под раздачу. После этого произведен выстрел одним из дерущихся. И все на том закончилось, все разбежали. Вот сейчас причины, мотивы драки выясняются. Оружие, тип оружия, каким образом, что и как. Так что никаких 300 человек, какие разборки.
Рассказал представитель края ГУВД. По информации Следственного управления при прокуратуре края, в селе Пелагиада между местными жителями произошла ссора на бытовой почве. Один из ее участников произвел выстрел из неустановленного оружия в некоего Магомедова, принимавшего участие в стычке. От огнестрельного ранения он скончался по пути в больницу. Краевым следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями убийства и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Отметим, что драка произошла в 30 километрах от краевого центра в день проведения в Ставрополе совещания по безопасности в Северо-Кавказском регионе. Совещание проводили президент России Дмитрий Медведев и министр внутренних дел Рашид Нургалиев при повышенных мерах безопасности на территории всего Ставропольского края. Даргинцы – одна из самых многочисленных народностей Дагестана. Уже не первый год приезжают на Ставрополье в поисках работы и оседают в восточных животноводческих районах края. Подобные конфликты происходят там регулярно. Так, 21 июня этого года массовая драка между даргинцами и нагайцами произошла в селе Иргаклы Степновского района края. Тогда за участие в драке были задержаны 40 человек. Пострадали 8 сотрудников милиции. Волнения вскоре начались и в соседнем Нефтекумском районе, а по ряду аулов прокатились стихийные сходы нагайцев, требовавших наказания обидчиков. В 1999 году в селе Иргаклы уже была массовая драка между даргинцами и нагайцами, а несколько лет назад в соседнем Нефтекумском районе в ауле Махмуд-Мектеп подрались около 300 человек. У некоторых были не только охотничьи ружья, но гранаты и даже минометы. Этот конфликт власти также назвали бытовым. В 2004 году в Степновском районе в драке между даргинцами и казаками приняли участие около 80 человек. Был убит 25-летний житель села Зеленая Роща. По мнению экспертов, к подобным конфликтам в крае приводят низкий уровень жизни в степных аулах, высокий уровень безработицы и несостоятельная межэтническая политика местных властей. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Продолжаем программу «Время свободы». Правительство Москвы рекомендовало Комитету по архитектуре разработать поправки к градостроительному кодексу, направленные на, цитата, «сохранение единства архитектурного облика города». Проще говоря, москвичи не смогут застеклять балконы, устанавливать на фасадах домов кондиционеры и спутниковые тарелки и даже цветочные горшки без согласования с Комитетом архитектуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахоничева.
Спутниковые тарелки, кондиционеры и прочие навесные элементы на фасадах столичных домов давно вызывают нарекания у московских архитекторов. Особенно это касается исторических зданий. Существующее городское законодательство позволяет регламентировать установку этих устройств. Однако прямых законов, запрещающих размещать так называемые внешние блоки на фасадах домов, которые выходят на главные городские магистрали, нет, говорит член экспертного совета по строительству и архитектуре Государственной Думы Елена Косаренкова.
Ряд, так скажем, косвенных правовых регламентирующих документов, воспользовавшись которыми, можно вполне реально повлиять на эту ситуацию. Например, можно запретить размещение навесных элементов на объектах на основании закона об авторских правах. Есть и другой закон о поддержании в исправном состоянии фасадов зданий и сооружений на территории города Москвы, в котором предусмотрены карательные санкции в отношении юридических и физических лиц, не исполняющих обязательства по поддержанию фасадов зданий и сооружений в исправном техническом состоянии и сохранении их историко-культурного облика. А мы сплошь и рядом видим на фасадах исторических зданий установку навесных элементов. Помимо того, что у нас портится архитектурно-художественный облик нашего города, установка навесных элементов, как это ни странно, но она влечет за собой случаи, когда эти навесные элементы просто-напросто падают.
Поэтому чиновники решили законодательно регламентировать и согласовывать с властями любые изменения на фасадах домов. домов. Однако москвичи расценили эту инициативу властей как очередную попытку пополнить столичный бюджет за счет жителей города. Вот что по этому поводу сказала Елена Косаренкова.
Если получено согласование и есть разрешение города, то я считаю, что здесь никаких финансовых отношений быть не может. Если навесные элементы поставлены самовольно и без учета именно регламентирующих законодательных городских актов, да, здесь тогда надо будет платить соответствующие суммы штрафа. Но дело в том, что эти взаимоотношения, как говорится, житель и фасад, должны быть отрегулированы городскими законами.
А что делать тем, у кого сейчас уже установлены и кондиционеры, и цветы на балконах, и стеклопакеты в исторических зданиях?
По поводу установки стеклопакетов в исторических зданиях, на это тоже есть соответствующие документы в городе, потому что на каждое историческое здание выдается свой паспорт. И в этом паспорте также описан цвет и элементы переплета окон. И если установлено рано, то приводите в надлежащий вид за свой счет. Город надо приводить в порядок. И когда люди устанавливали кондиционеры, они прекрасно понимали, что они делают и каким образом это отразится на облике города.
Непосредственный участник разработки постановления о мерах по формированию и сохранению художественного облика Москвы, главный художник города Игорь Воскресенский, успокаивает москвичей, что работа над поправками в градостроительный кодекс только начинается, и в ходе обсуждения документ может быть не раз изменен.
Немножко странно, когда звучит это все и сводится все к кондиционерам. На самом деле вопрос стоит значительно шире. Речь идет об облике города как таковом. И в том числе, конечно, там есть вопрос кондиционеров. Но прежде всего это речь идет о сохранности ценных зданий и сооружений. Это двери красивые, резные, это элементы благоустройства, это фонтаны, скульптура, цветники. Это все, что делается руками и на деньги, будем говорить, налогоплательщиков или хозяев территории. И поэтому мы должны говорить о том, как это сохранять, поддерживать. В настоящее время никаких нормативных документов, позволяющих останавливать, будем говорить, вандализм в законодательной форме, его нет, к сожалению. Поэтому вот мы и начали такую работу. Большой отголосок имело все в связи с кондиционерами. Безусловно, это в большей степени затрагивает непосредственно жителей, но мы не собираемся вводить, и, как говорил Александр Викторович Кузьмин, главный архитектор Москвы, вводить какие-то буквально драконовские методы. Мы считаем, что это должно идти мягким методом, бархатным, что ли, постепенно приводя город в порядок. Тем более, когда люди находятся в достаточно сложной ситуации, связанной с экономическим положением. Но и там, где они согласованы, а мы ежегодно согласовываем не один десяток таких решений, мы стараемся помогать людям идти им навстречу, находить такие решения, которые художественно были оправданы.
С другой стороны, предупреждает Игорь Вознесенский, те москвичи, кто в период работы над поправками в градостроительный кодекс станут устанавливать кондиционеры и прочие внешние блоки, должны задуматься, насколько уместна данная конструкция на фасаде отдельно взятого дома. И хотя поправки будет рассматривать теперь уже городская дума нового созыва, неизвестно, какие штрафные санкции повлечет за собой самовольная установка навесных элементов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Суд в шотландском городе Глазго освободил из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению ливийца Али Эль-Миграхи. Он был осужден за совершение в 1988 году теракта при взрыве самолета над шотландским местечком Локерби. Погибли 270 человек. Суд учел, что заключенный смертельно болен, ему осталось жить несколько месяцев. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. Задержанные по делу о захвате сухогруза Arctic Sea доставлены в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву. Еще четверо остались на сухогрузе, который сейчас направляется в Новороссийск. Верховный суд России рассмотрел жалобу на отказ вернуть в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской 3 сентября. На возвращение дела в прокуратуру для устранения противоречий настаивали как потерпевшие, так и сторона обвинения. Московский окружной военный суд ходатайство отклонил. Президентские региональные выборы в Афганистане, которые талибы угрожали сорвать, завершились. Голосование закрылись избирательные участки, начинается подсчет голосов. Премьер-министр России Владимир Путин потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. В пятницу Путин посетит Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек, 14 пострадали, продолжаются поиски 59 пропавших без вести. Против хакасского журналиста Михаила Афанасьева, освещавшего аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. В городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии в результате взрыва у входа на стадион погибли 2 человека. Взрыв произошел в среду поздно вечером. В связи с терактом на Зране возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МВД Ингушетии, которые обвиняются в халатности. В результате теракта погибли 25 человек, судьба семерых неизвестна. Почти 70 раненых остаются в больницах. Краснодарский суд отклонил жалобу оппозиционного политика Бориса Немцова на отказ нижестоящего суда отменить результаты выборов мэра Сочи. В Ираке задержаны 10 высокопоставленных сотрудников служб безопасности в связи с серией крупных терактов в Багдаде. Сегодня в Челябинске прошел митинг, который организовали коммунисты. Они протестовали против недостаточных, по их мнению, антикризисных мер правительства. Организаторы митинга обещали собрать не менее 1000 своих сторонников. Передает Александр Валиев.
Вместо обещанной 1000 на митинг собрались в лучшем случае пара сотен человек, в основном пенсионеры. В руках традиционные для коммунистической идеологии транспаранты с лозунгами «Землю крестьянам», «Заводы рабочим», «Пожилым достойную пенсию» и так далее. На трибуне несколько человек один за другим произносили речь, в частности, о том, что оппозиционным силам в России закрыт доступ к средствам массовой информации. У человека, державшего один из транспарантов, я спросил, зачем именно он пришел на эту акцию. Оказалось, я обратился к члену Челябинского горкома КПРФ Анатолию Клевцову.
Я сюда пришел, чтобы продемонстрировать единство народа в вопросе о предоставлении средств массовой информации оппозиционных партий. Например, КПРФ, Зюганова люди давно не слышат, и люди спрашивают, где ваша партия, почему ее не слышно? Да потому что никуда не пускают. Здесь на местном уровне тоже нас никуда не пускают. Был такой случай, когда я был кандидатом в депутаты, и газета «Вечерний Челябинск» просто взяла и не опубликовала мой материал, хотя должна была опубликовать. Вот всех, «Единую Россию» опубликовала, «Справедливую Россию» опубликовала, а коммунисты Клевцова не опубликовала.
На Южном Урале, где немало предприятий тяжелой промышленности, из-за кризиса сложилась весьма непростая ситуация. Многие потеряли работу, а те, кто не потерял, порой месяцами не получают зарплату. Коммунисты считают, что все дело в неверности действий правительства, говорит Анатолий Клевцов.
Кризис в условиях капитализма разрешен быть не может. Это, как говорил Карл Маркс, это и родимое пятно капитализма. То есть, чтобы выйти из кризиса, необходимо сменить курс в нашей стране. Вот об этом мы и говорим.
Одна из выступавших упомянула собственную антикризисную программу КПРФ, которую не берется публиковать ни одно средство массовой информации. Между тем, я попросил Ивана Щедрина, заместителя первого секретаря Челябинского обкома КПРФ, пояснить, почему митинг получился столь малочисленным.
Вижу здесь две основные причины. Первая причина стоит в том, что все-таки народ наш достаточно инертный, и вместо того, чтобы выйти вот и за свои права побороться, заявить о своих правах, едут на картошку, в сады или просто дома. А второе, все-таки нас, поскольку мы отлучены от средств массовой информации, то оповещение находится на не очень высоком уровне. И большинство людей просто не знает об этом митинге.
Акция прошла спокойно, милиция издалека наблюдала за происходящим, не вмешиваясь и не мешая митингующим. Среди прохожих ажиотажа и повышенного внимания к мероприятию также не наблюдалось. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Московское время 18:34. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не только политика». В конце сентября в Петербурге российской премьерой спектакля Имунтаса Некрошиса по роману Достоевского «Идиот» откроется 19-й фестиваль «Балтийский дом». До Петербурга спектакль уже побывал в Италии. В начале июня его сыграли в Вильнюсе на сцене Русского драматического театра. У микрофона Марина Тимашева.
В начале лета спектакль открывал Международный фестиваль искусств на античной вилле Адриана в Тиволи. Потом его показали в Манту и, наконец, в рамках режиссерского бенефиса Некрошиса в старинном римском театре Валле. Литовский режиссер вообще много работает в Италии, и его последние постановки выполнены при поддержке Министерства культуры Литвы, фестиваля «Балтийский дом» и итальянской продюсерской компании. Российские зрители терпеливо ждали осени. И вот в конце сентября начнется великое добровольное переселение театрального народа народа из Москвы в Петербург. Именно в это время там будет фестиваль «Балтийский дом», который всякий раз включает в свою афишу премьерный спектакль великого театрального поэта Эймунтаса Некрошуса. Нынешний руководитель Литовского театра Мена Фортас всегда уделял очень много внимания русской классике. Мы видели его Иванова, дядю Ваню и трех сестер, Чайку с итальянскими актерами, Вишневый сад с российскими, пир во время чумы по маленьким трагедиям Пушкина в Литве и оперное сказание о Граде Китеже в Большом театре. Но последние годы в театре Мена Фортас он работал над временами года, литовским эпосом Донелайтиса. Ставил ветхозаветную «Песню песней» и «Фауста» Гёте. В 2008 году в театре города Модена была показана «Анна Каренина», но в Россию режиссер ее не привез, возможно, был собой недоволен. Так что «Идиот» – первая работа над большой русской прозой, которую мы увидим, если, конечно, не считать таковой «И дольше века длится день» – спектакль 83-го года по роману Чингиза Айтматова. Интересно, что роль Лопахина в «Вишневом саде», поставленном Некрошусом по просьбе фонда Станиславского, играл Евгений Миронов, а репетиции начались сразу после завершения съемок телевизионного фильма «Идиот», в котором, как все помнят, Миронов был князем Мышкиным. Есть ли какая-то связь между совместной работой Некрошуса с Мироновым и обращением режиссера к роману Достоевского? Ответ на этот вопрос мы получим, когда увидим спектакль, но роль Мышкина в нем исполняет новый для нас артист – Даумантас Цюнис. Если же кто-то не доберется до Петербурга, пусть не расстраивается. В ноябре спектакль покажут в Москве в рамках фестиваля «Сезоны» Станиславского.
Это был комментарий, который для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представила обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 38 минут. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил мой пражский коллега Кирилл Кобрин.
Последние две недели все чаще стали говорить о возможном конце рецессии и о том, что некоторые крупнейшие мировые экономики выходят из кризиса. Хорошие показатели у Германии и Франции. Определенный оптимизм внушали некоторые цифры, связанные с американской экономикой. Впрочем, что касается Соединенных Штатов, то здесь не все так просто. Несколько дней назад Уолл-стрит пережил резкий скачок вниз. Что же касается российской экономики, то она находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии, и все оптимистические разговоры могут вестись на тему, достигнуто ли дно падения или еще не достигнуто. Обо всем этом комментарий на сайте Лента.ру. Статья Дмитрия Мигунова называется «Выход на поверхность».
Признаки выздоровления наблюдаются по всему миру. В Соединенных Штатах ВВП во втором квартале упал на процент, однако косвенные признаки указывают на то, что уже в третьем квартале может начаться рост. В июле в крупнейшей экономике мира было сокращено всего 247 тысяч рабочих мест, в два раза меньше, чем в предыдущем месяце. Корпорации довольно бодро отрапортовали о прибылях во втором квартале, которые оказались лучше ожиданий. Наконец, в некоторых районах США начался промышленный подъем, пусть и очень незначительный. Интересно, что Америка восстанавливается после кризиса значительно медленнее, чем ведущие европейские страны, хотя на поддержку экономики страны были брошены триллионы долларов. Пакеты экономического стимулирования во Франции и Германии были куда скромнее. Все дело в том, что финансовый сектор европейских стран, за исключением Великобритании, был не слишком сильно поражен кризисом. Иное дело в Штатах, где большинство кредитных учреждений прошлой осенью оказались безо всякого преувеличения на грани краха. Для того, чтобы восстановить американскую экономику, необходимо оздоровить финансовую систему, а это процесс долгий.
Действительно, что касается американской экономики, прогнозы пока самые разноречивые, причем многие видные экономисты не видят поводов для оптимизма. Вот что, например, думает профессор Гарвардского университета Михаил Бернштам.
С одной стороны, финансовое состояние экономики не улучшились.
С другой стороны, возникли факты, показатели, что мировая экономика выходит из рецессии. Вдруг, совершенно неожиданно, в Соединенных Штатах, в самых уязвимых отраслях экономики, а именно в промышленности, начался небольшой даже экономический подъем в последние полтора месяца. Вот это парадоксальное обстоятельство, объяснить это очень трудно, потому что усилия Федеральной резервной системы пошли на спасение банков и финансовых учреждений. Это, по-видимому, сработало. Но кредит не увеличился, и банки до сих пор держат почти триллион долларов просто на счетах в Федеральной резервной системе, а вовсе не выдают кредиты. То есть откуда экономике расти, совершенно непонятно, поскольку сейчас из-за огромных денежных вливаний в экономику Федеральной резервной системы ожидается инфляция, и начали расти процентные ставки, то Федеральная резервная система неизбежно вынуждена будет тоже поднять свои ставки, скажем, через полгода, и тогда маятник снова качнется в противоположную сторону, и будет новая рецессия.
Профессор Гарвардского университета Михаил Бернштам не одинок в своих пока далеких от оптимизма оценках экономической ситуации в Соединенных Штатах. Вот что пишет Дмитрий Мигунов в статье «Выход на поверхность», опубликованной на сайте Лента.ру.
Несмотря на позитивные сдвиги, многие эксперты уверены, что выход мировой экономики из рецессии будет затянут. Кроме того, к докризисным временам вернуться вообще, скорее всего, не получится. Бурный рост 2004-2007 годов был основан на дешевом и доступном кредите, но сейчас его взять неоткуда. Объемы кредитования американскими банками существенно сократились, а заемщики в США, перегруженные долгами, сейчас просто не видят смысла в том, чтобы набирать новые кредиты. Существует некоторая надежда на Китай и другие развивающиеся рынки, но пока они играют в мире слишком скромную роль, чтобы серьезно вытянуть глобальную экономику из кризиса. В лучшем случае КНР может помочь только сама себе, переориентировав работу своей недогруженной промышленности на внутренний рынок. Другие развивающиеся страны, в силу малых размеров их экономики, вообще нет смысла рассматривать как возможный двигатель мирового ВВП.
И, конечно же, самый актуальный вопрос для России. А что же с российской экономикой? Здесь до оптимизма еще очень далеко, и автор статьи, опубликованной на сайте Лента.ру, разделяет эти настроения.
Пока что наша страна не определяет мировую конъюнктуру, а следует ей. Тем не менее, некоторый позитив можно найти и у нас. В частности, по итогам второго квартала экономика России выросла на 7,5%, то есть Россия тоже формально вышла из рецессии. Однако этот показатель не должен обманывать, поскольку показывает изменения ВВП в квартале по сравнению с предыдущим, без учета факторов сезонности. А вот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение даже ускорилось. Если с января по март оно составляло 9,8%, то в апреле-июне 10,9%. Однако следует понимать, что бурный рост последних предкризисных годов возник не столько благодаря расценкам на углеводороды, сколько из-за доступности западных кредитов. Недаром российские банки и компании всего за 3-4 года накопили долгов почти на полтриллиона долларов. Такого притока капитала в ближайшее время ожидать не приходится. Напротив, отечественный бизнес, да и государство, будет в большей степени обеспокоено, как эти деньги вернуть. А значит, даже в самом радужном сценарии нас ждет очень скромный рост, который покроет потери от рецессии лишь в течение 2-3 лет.
Статья Дмитрия Мигунова на сайте Лента.ру. Рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Кирилл Куплев.
На волнах «Радио Свобода». Информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Глазго освободил из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению ливийца Али Эль-Миграхи. Он был осужден за совершение в 1988 году теракта. При взрыве самолета над Локерби погибли 270 человек. Суд учел, что заключенный смертельно болен, и ему осталось жить несколько месяцев. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик Си», доставленный в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа, прибыли в Москву, еще четверо остались на сухогрузе. Он направляется в Новороссийск. Верховный Верховный суд России рассмотрит жалобу на отказ вернуть в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской 3 сентября. Президентские региональные выборы в Афганистане, которые талибы угрожали сорвать, завершились, закрылись избирательные участки, начинается подсчет голосов. Премьер-министр России Владимир Путин потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. Завтра Путин посетит Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии погибли не менее 17 человек, почти 60 считаются пропавшими без вести.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Политик Борис Немцов собрался в Европу. Зачем?
Комментарии экспертов.
Как американцы заставили швейцарский банк нарушить тайну вкладов?
В блогах Свободы.
Блогер Валентин Барышников о переходе на осеннее время.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле рекомендует продлить еще на 9 месяцев действие повышенных импортных пошлин на ввозимые автомобили. Они были введены в январе, однако в течение первого полугодия новых ввезенных иномарок было продано в стране столько же, сколько иномарок, произведенных в России, и российских моделей вместе взятых. Какой эффект может дать продление сроков действия повышенных пошлин? Об этом Сергей Синицкий в «Экономической панораме».
Несмотря на введенные с января пошлины, каждый второй из проданных в России в течение первых 6 месяцев года новых автомобилей был иномаркой, ввезенной из-за рубежа. Их доля в общем объеме продаж на российском автомобильном рынке составила почти 48%. При этом доля иномарок, собранных на территории России, оказалась менее 25%, а, собственно, российских моделей – менее 27% от всех проданных. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Я думаю, что вот пошлина все-таки оказал влияние на автомобильный рынок. К примеру, все-таки импорт подержанных автомобилей упал до нуля, фактически. Ну и что касается высокой доли импортируемых иномарок, все-таки в первом полугодии сам рынок просел так сильно, на 60-70%, что очень низкая база. Но, в принципе, тот объем импорта, который был сделан, автопроизводители оценили размеры рынка и, соответственно, завезли столько машин, сколько нужно.
Финансовый кризис довольно неожиданно, на первый взгляд, изменил видовую структуру спроса в России на покупаемые новые автомобили. По оценкам международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, доля на рынке тех из них, которые относят к традиционным легковым автомобилям, сократилась в первом полугодии с 79% до 75%, тогда как доля более дорогих внедорожников и кроссоверов, наоборот, возросла с 19% до 22%. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Думаю, что за последние десятилетия тенденция на автомобильном рынке не изменилась. В данном случае автомобили, внедорожники и кроссоферы выполняют функцию автомобилей, которые являются предметами, ну, практически роскоши. Категория, которая их покупает, она может себе позволить расходы даже в трудные времена. Поэтому в первую очередь как раз страдают автомобили среднего класса, те, которые покупают люди, уже отойдя от машин эконом-класса, и у которых сокращаются зарплаты. Во вторую очередь это автомобили, естественно, эконом-класса, у людей просто не хватает порой денег на автомобиль. А вот что касается дорогих, как их называют в России, джипов, то они покупаются примерно так же, как и покупались.
По оценкам компании PricewaterhouseCoopers, в первом полугодии российские покупатели потратили на приобретение новых автомобилей 12,8 миллиарда долларов, почти в 3 раза меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Если разделить эту сумму на общее количество проданных машин, получится, что в среднем их цена составила 17,5 тысяч долларов, тогда как в прошлом году 21 тысяча 100 долларов. За счет чего произошло такое снижение? Неких скидок от продавцов или просто эффекта девальвации рубля? Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Действительно, основной эффект на снижение стоимости в долларах – это девальвация. Если перевести обе суммы в рубли, то получится средняя цена по 2008 году составила 520 лишних тысяч рублей, а по первому полугодию 2009 года это 560 тысяч рублей. Это рост на 7% в рублях. Были некоторые скидки, хотя скидки в основном распространялись на машины производства 2008 года, потому что у производителей скопились огромные запасы еще в конце этого года, и вот фактически, наверное, до лета они их распродавали. Мы видели везде в рекламу, что там машины 2008 года по курсу 26-27 рублей за доллар. Сейчас скидки закончились, закончились запасы, и начинается продажа уже автомобилей 2009 года, и тут уже учитывается новый курс, и автопроизводители повышают цены. Я думаю, во втором полугодии цена за автомобиль довольно сильно вырастет.
По рекомендации правительственной комиссии, повышенные импортные пошлины на ввоз в Россию автомобилей почти наверняка сохранят. Но, учитывая структуру продаж на российском автомобильном рынке в первые 6 месяцев после введения этих пошлин, стоит ли ожидать, что она существенно изменится в ближайшие месяцы? Севастьян Козицын, компания «Тройка Диалог».
Хочу напомнить, что доля российских автомобилей на отечественном рынке растет. Это и есть эффект от тех мер, которые принимает правительство. Что же касается продаж иномарок, их превалирования над российскими автомобилями, то пока мы видим продажи тех автомобилей, что были введены до введения пошлин, до Нового года. В будущем ситуация может измениться из-за серьезного удорожания этих автомобилей. Именно в будущем году, может быть, в конце этого, мы увидим как раз эффект от этих пошлин, когда автомобили ввозимые уже будут ими облагаться. Пока что все, что продается, по крайней мере, процентов 75-90, это автомобили без пошлин, ввезенные по старым правилам.
Из всех автомобилей, проданных на российском рынке в первом полугодии, 48% пришлось на ввезенные из-за рубежа иномарки. Доля российских иномарок составила 24,5%, а, собственно, российских моделей – почти 26,5%. При этом доля ввезенных в страну подержанных иномарок едва превысила 1%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшняя история из Испании. Средняя продолжительность жизни женщин в стране 87 лет, мужчин 83 года. Испанцы считают, что их долголетие свидетельствует и о росте благосостояния, и об улучшении системы социального обеспечения. Однако старение испанского общества, как и в других странах, вызвало и много проблем, рассказывает Виктор Черецкий.
Правительство Испании недавно одобрило закон о помощи одиноким пожилым людям. Он, в частности, предусматривает выделение нескольких миллионов евро на строительство новых домов престарелых, на содержание помощников по хозяйству для людей, которые живут дома, но не могут сами себя обслуживать, и даже для оплаты труда лиц, которые заботятся о собственных родственниках пожилого возраста. Этот закон весьма широко рекламировался властями. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Мы сделали важный шаг в деле построения более справедливого и гуманного общества. Общество, все члены которого смогут чувствовать себя более интегрированными. Общество, где все отныне имеют право на достойную старость. Испания сегодня стала лучше, чем вчера. Мы сможем вскоре гордиться нашей системой помощи престарелым, так же, как мы уже гордимся нашей системой социального страхования и здравоохранения, которая оказывает высококачественную и бесплатную помощь всем испанцам. Однако правительственная программа помощи престарелым так и не была реализована. В ее провале власти винят нынешние экономические и финансовые неурядицы Испании. Казна пуста, под угрозой находится даже система социального страхования, выплаты пенсии и пособий по безработице, которая к концу года, по прогнозам, составит 20% трудоспособного населения. Так что пока проблема одиноких престарелых осталась лежать на плечах общественных организаций и муниципальных властей. Они выкраивают на эти цели кое-какие средства из оскудевших от кризиса бюджетов. Одна из неправительственных организаций, которая пытается помочь старикам, называется «Солидарность во имя развития». Она ищет добровольцев, которые могли бы уделять помощи пожилым людям хотя бы несколько часов в неделю. Представительница «Солидарности» Лаура Ямпар считает, что в Испании нуждаются в помощи около миллиона одиноких стариков. «У нас с каждым днем все больше одиноких людей, которым некому помочь. Тому есть разные причины. У многих просто никого близких не осталось». Среди добровольцев, привлекаемых к работе с престарелыми, студенты, домохозяйки, безработные и даже пенсионеры, имеющие возможность помогать своим сверстникам. Сопровождать пожилых людей в поликлинику на прием к врачу, совершать с ними прогулки, покупать продукты, готовить обед, убирать квартиру или просто сидеть в гостях, разговаривать, играть в карты или в популярную в Испании настольную игру «Парчиз» – обычные занятия активистов солидарности во имя развития. Студент Альваро Гонсалес работает с престарелыми в мадридском рабочем пригороде Парла уже второй год. Я работаю со стариками, потому что общение с ними мне интересно. Они мне многое рассказывают, многому учат. Они очень ценят мою помощь и всегда за нее благодарят. Альваро водит некоторых своих подопечных в муниципальный спортивный центр. Его бассейн, распоряжением мэрии, отдан бесплатно на пару дней в неделю престарелым. Для них же мэрия устраивает экскурсии в близлежащие города, вечера отдыха с танцами, концерты и различные кружки по интересам, фотографии, живописи и так далее. Говорит жительница Парлы, 80-летняя Долорес. Нам здесь очень хорошо. Мы за это благодарны нашему дорогому мэру и его команде. Хорошие ребята. Советница мэрии Парлы по социальным вопросам Ванесса Мартинес лично присматривает за досугом пенсионеров. Она работает в тесном контакте с общественниками из солидарности во имя развития и заявляет, что обслуживание пенсионеров является прерогативой мэрии. Мы стараемся занять досуг престарелых и развлечь их. Хотим, чтобы они продолжали вести активную и здоровую жизнь, хоть немного занимались спортом, плаванием. Вместе с тем и общественники, и сотрудники мэрии полагают, что помощь одиноким старикам не может вечно держаться на их энтузиазме, что это дело государственное, и нынешние власти обязаны выполнить свои обещания, изыскать средства для помощи пожилым людям в свете принятого ими же закона. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Сегодня он проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Эфир в 20 часов. Дмитрий, я прошу представить основные темы.
В итоговом выпуске мы расскажем о ситуации на Саяно-Шошинской ГЭС, где продолжаются работы по поиску пропавших без вести и об обвинениях, выдвинутых против местного журналиста, сообщившего о том, что в затопленном машинном зале остались живые люди. Поговорим, как прошли сегодня выборы президента Афганистана, и о загадках сухогруза «Арктик-Си», который был захвачен пиратами, а затем освобожден. Расскажем о трудностях, которые испытывают правозащитники, работающие в Чечне, и о Всемирной неделе воды, проходящий в Стокгольме.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир в 20 часов. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведет из петербургской студии Виктор Резунков, а наш гость – специалист по системному анализу аварий и катастроф Александр Захаров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официально не было ни сказано, ни написано, что немцам из ГДР разрешено
перевести. Заместитель руководителя областной налоговой службы за помощь потребовал 22 миллиона.
Что присяжных пока не справляется с этой задачей.
В перестрелке с полицией были убиты трое террористов.
Суд присяжных, кость в горле у наших силовиков.
Некоторые просто садились на землю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».